Отец, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам снова и снова милость Твою и открываешь нам глаза. Если мы можем освободи нас от наших личных проблем, от всего того, что нас от Тебя, закрывает, Господь, от наших собственных мыслей. Ты здесь, и Ты говоришь к нам, Господь. Я начну с такого видения, когда Господь приводит нас в реальность, и там начинается послушание. Господь открывает нам глаза и ждет от нас реакции. Реакции, что мы будем с Ним взаимодействовать. Вчера говорили про Исаию 55, и сегодня с утра это было, я уже не помню, 55 главу, о том, как Господь работает, как Он действует. Он говорит, все вы те, которые жаждут, те, кто жаждут, и я дам вам без денег, бесплатно, молоко и мед. И те, кто услышат меня, те будут жить. Это говорит о том, что Господь призывает нас к тому, чтобы мы увидели Его, видели, слышали Его, и чтобы наше сердце открылось Ему. Мы сегодня с вами читаем 4 главу и будем говорить о том, как Господь работает в нас и вообще нас как бы привел в такое состояние, что мы можем говорить, общаться с Господом. Это не просто новое рождение, это не просто набор того, что я родился заново, крестился, стал частью тела Христова, но именно тогда, в этот момент, все и начинается. Эту суть Господа мы не просто автоматически получили. Потому что мы выросли в ветхом человеке, в природном человеке, во грехе практически. И теперь мы вдруг должны какую-то совершенно другую жизнь вести. Это, ну, практически невозможно для нас, это очень сложно. Если ты не привык, если ты не... у тебя внутри не живет, не то чтобы не живет, а если ты всю жизнь жил по-другому, и вдруг тебе нужно жить по-новому, это не так просто. Стихи. По-моему, Колоссянам 2, он сказал, но я не уверена. Облекитесь. 3 глава, 12.
Wir haben es noch nicht an.
Zieht. Ihr habt es schon bekommen. То есть вы уже получили это в ваш гардероб. Нужно только одеть. Осталось только одеть. Облекитесь, как избранные Божие, в сердце полное смирение и милости. У кого есть такое сердце? У тебя есть? У меня тоже нет. Есть только у одного это сердце. Сердце полной милости. И это сердце, мы нуждаемся в таком сердце в церкви для братьев и сестер. Мое сердце полное критики. Мое сердце полно критики и разочарования, потому что в нашем природном человеке это то, что живет в нашем природном человеке. Мы ожидаем, что другие братья и сестры будут милостивы к нам, но Господь хочет, чтобы ты был к ним милостив. Мы все время думаем только про себя. Для чего тебе нужно... Для чего тебе нужны эти Божьи черты Божьего характера? Не для того, чтобы ты дома за компьютером сидел, или кушал за столом дома, или работал где-то, или твоими какими-то домашними делами занимался. Для чего тебе нужно сердце, полное милости? Ты нуждаешься в этом сердце только в том случае, если ты общаешься с братьями и сестрами. Если ты, будем так говорить, живешь жизнью церкви. Церковь — это, можно сказать, самая высокая ступень человеческого социального развития. Недолго после того, как Господь вознесся на небо, эта жизнь появилась. Был излит Дух Святой на людей. И это выражается не в том, что чудеса происходили. Это тоже важно. Но истина заключается в том, что Дух Святой создал новую жизнь среди верующих. Они стали одним сердцем и одной душой. Такого не было еще никогда. Так, чтобы у людей был страх. Они увидели, что Господь живой живет в этих верующих. Взаимодействие с Сыном, с Отцом, там, где Христос нас соединяет, и Он нас всех соединяет в церкви. Там говорится: «Облекитесь в сердце полное милости». И это сердце, в таком сердце я нуждаюсь, когда мне нужно с братьями и сестрами общаться. Я уж тоже однажды был в ситуации, когда я почувствовал себя обиженным, и не один раз. Но кто-то что-то сказал и не имел в виду что-то злое, но это меня сильно задело. И что я делаю тогда? Как я себя чувствую? А как себя чувствует другой брат, когда я что-то подобное делаю? Поэтому мы нуждаемся в природе Господа. Господь ведь не всегда был милостив и в хорошем расположении духа и по-доброму говорил. Вспомните тот момент, когда он был в храме и выгнал оттуда продающих голубей. Почему он был в раздражении тогда? Потому что Божий дом сделали домом продающих и покупающих. Это была ревность по Богу. Павел говорит в трех местах, в первой главе, например, Ефесянам, о том, как Господь вознесся. Он говорит, что нам нужны открытые глаза, чтобы увидеть, как Господь вознесся. И дальше он говорит о его силе. Величие силы Божией, но это значит, величие силы Божией в нас, эта сила имеет отношение к нам. Если сила воскресения, которая была в состоянии воскресить из мертвых Иисуса Христа, если она живет в нас, то мы говорим о том, что в каждом из нас, которые верующие, живет эта сила. И эта сила же есть и в тебе. И мы должны открыть для себя потенциал этой силы. И мы должны узнать эту силу в нас. Для этого Господь открыл нам глаза. И эту силу Бог послал в Иисуса Христа, чтобы она его воскресила и посадила его на небе превыше всякого начальства и власти. Если мы сегодня посмотрим различные правительства в разных странах, и мы будем, если наблюдать за ними, за всеми, мы боимся этих людей, но есть еще одно имя, которого нужно больше бояться. Потому что в конце его имя будет превыше всего, и он положит всех врагов своих под ноги. Бог положит, Отец положит все под ноги Христа. Вернее, Он уже это сделал. И если мы знаем, что Он уже это сделал, то мы также знаем, что все находится под Его контролем. В Колоссянах первой главе говорится,
в
16-17 стихи, в Нем было все создано на небе и на земле. Все было через Него и в Нем создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. Ты так много видишь хаоса сегодня в мире, среди правительств, людей, которые такие великие имена, казалось бы, имеют, но никто не в состоянии привести все в порядок. Есть попытки привести в порядок, но заблуждение выше, чем эти попытки. Ты можешь сегодня много еще делать, ты можешь... Но, тем не менее, все-таки есть один единственный, кто все еще держит более-менее в порядке, так что в мире все держится. И мы должны понимать то, что у Бога все под контролем. Времена не будут лучше. То, что мы сегодня слышим, от этого можно даже веру потерять, но мы должны смотреть на Христа, и тогда вера будет, наоборот, расти. Во второй главе мы видим, что вместе с Ним мы тоже посажены на небесах. Не только Христос вознесся, но и мы вместе с Ним вознеслись и были посажены на небесах. И это послание Колоссянам практически все время рассказывает о церкви. Этот вознесшийся Христос, Он тоже для церкви. Он является главой вот этой самой церкви, про которую говорится в Колоссянах. Такого не может быть, что ты слишком много инвестируешь в церковь, потому что церковь, она связана крепко со Христом. В 4 главе мы читаем, что Он вознесся превыше всех небес. 4 глава, 8 стих.
Das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. So, und was?
Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. А что это все? В первую очередь это церковь. Почему он вознесся? Почему он воскрес? Почему он сидит на престоле? Чтобы он все наполнил. Чтобы святые были подготовлены для служения, для создания церкви, тела Христова. Речь идет о силе. Когда впервые Господь начал Евангелие, Он говорил: «Покайтесь». Почему? Потому что приблизилось Царствие. Речь идет о Царстве. Петр сказал: «Ты Иисус Христос, Сын Бога Живого». Петр увидел это ясно. И Иисус сказал: «Это тебе не плоть и кровь открыли, это тебе Отец открыл, потому что Он тебя любит. Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда ему Господь сказал: «Я тебе говорю, ты будешь строить мою церковь». И сегодня я строю его церковь. Если мы посмотрим в первой главе, Андреас приводит своих братьев, молодых мужчин из Галилеи. И там был Симон, и Христос говорит: «Ты, Симон, будешь называться Кифа, означает камень». А в другом месте говорится: «Я сделаю вас ловцами человеком». А в этом месте говорится, что ты будешь называться камень. Нас когда-нибудь переназывали другим именем? Мы хотим обычно быть индивидуальными, другими, чем все остальные. А Господь говорит Петру, но Господь нас всех называет камнем. Он Хельмута называет камнем, Он тебя называет камнем. И Петр говорит: «Придите к нему, как к живому камню». Иисус тоже камень, живой камень. И поэтому ты тоже живой камень. А для чего живой камень? Чтобы живой дом строить. Поэтому не будь таким особенным. Будь просто камнем. И ты думаешь, что да, я ведь просто частичка в доме Господнем, а может быть, Господь хотел бы со мной особенными путями идти, думаешь ты. А на самом деле это так хорошо быть камнем. У Петра это вообще было таким образом, что он даже назвал его потом колонной. Колонны, которые держат все строение. И прекрасно, если у нас в церкви есть такие колонны. Они стоят и держат на себе все здание. Потому что речь идет о том, чтобы быть готовыми к силе. Господь призвал нас в свою силу. И враг, он будет пытаться все, что можно сделать, чтобы разрушить строение Божие. В Матфея 17 говорится о том, что даже врата ада не преодолеют ее. Это значит, что вся преисподняя будет пытаться разрушить Церковь Божию. Мы не знаем, откуда придут эти темные силы. Мы не знаем, что они шпионят сейчас за нами. И сатана, он будет все делать, будет пробовать, как только можно, уничтожить Церковь Божью. Первые ученики с самого начала все поняли. Я не знаю, откуда это у них было. Может быть, они не были такими в голове наполненными разными мыслями, как мы сегодня.
Dann sagte Jesus zu ihm, ah, ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist.
Dann sagt der Nazareth, Господь говорит, ты истинный израильтянин, в котором благословение Божье. Нафанаэль говорит, откуда ты об этом знаешь? Он говорит, что прежде чем я тебя призвал, я видел тебя под смоковницей. И на это он отвечает ему, Нафанаил отвечает, ты сын Бога живого. Ему было достаточно того, что Христос сказал. Другие видели столько чудес, столько исцелений, и это для них не было ничем особенным. А Нафанаил, вот он только услышал Господа, коснулся его, и все, он все сразу понял. Ему никаких доказательств не нужно было других. Этого нам нужно сегодня, чтобы мы также коснулись Господа. Ты будешь частичкой в теле Господнем, членом. А каким членом ты хочешь быть? Голова уже занята. И поэтому Господь нас посаждает в тело так, как Он считает это нужным и правильным. Каждому члену свое место в теле. Говорится, что он дал задание человеку. Десять разных переводов псалма. 67-го. И везде говорится одно и то же. Псалом 68. Я научился не задавать больших вопросов Библии. И на сегодняшний день я уже больше 40 лет в церкви. И мне нужно было сегодня снова стоять перед церковью, со словом, говорить слово. Господь дал людям, всем нам людям дал дары. И каждый из нас должен использовать этот дар для церкви. И есть еще версия Библии на арамейском языке, и там Павел цитирует и говорит, «Господь дал дары».
unterschiedlich gedeutet werden kann. Zum Beispiel kann es Gaben vom Menschen genommen oder Gaben für Menschen.
Там говорится, что Господь взял дары человеком или для людей дары взял. Получается, что Господь получает дары от людей. Он сейчас рассказывает о том, что Господь получил получает дары от людей и возвращает людям обратно эти дары. То есть процесс получается в обе стороны. Господь и берет от нас дары, и раздает нам дары. И здесь говорится, что Господь узникам. Подарил узникам свободу. Это, когда мы приходим на эту землю, на эту темную землю, на которой господствует сатана. Но Господь, придя на землю, ушел еще и глубоко под землю и проповедовал Евангелие там, под землей, говорится, в преисподней. И тогда он после этого вознесся на небо и получил дары. Какие же это дары он получил? И эти дары совсем не были прекрасными подарками. В 68-м псалме он говорит, что такие были дары, такие люди, которые ничего не хотели знать от Бога, которые были связаны с сатаной. Таких людей Господь освободил. И такие люди, это мы с вами. Господь нас освободил от от рабства греху. Господь освободил узников. И тех узников, которых Он освободил, Он не просто отпускает. Он не просто открыл тюрьму, темницу и сказал: «Вы свободны». Павел говорит: «Я узник во Христе». И втором Коринфянам он говорит во второй главе. Он говорит в 14 стихе: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе». Что такое торжество? В то время, во время Римской империи, римский кайзер, он собирал всех пленников, и они должны были идти за ним через весь Рим. И это было триумфальное шествие было. Так, чтобы все население видело, триумф этого кайзера. Также Павел говорит, что это было торжество во Христе. Торжество во Христе было тогда в Малой Азии, в Македонии. Торжество было через проповедь Евангелия. А Господь отправил Павла туда. И мы знаем, что он страдал там, и он знал, что он будет страдать. И Дух не пускал его. Павла не пускал. Но он знал, что ему нужно будет туда идти. Для проповеди Евангелия. И он находился в этом триумфальном шествии проповеди Евангелия во всех этих малых странах, куда Господь отправил Павла. Поэтому Павел был рабом Божиим. Он должен был отдать себя для церкви и Христа. И это триумфальное шествие есть и сегодня. И Господь нуждается в дарах для Его церкви. И поэтому Он нас освободил от рабства сатане. Для чего Он нас освободил? Для того, чтобы мы пережили это освобождение? Нет, но для того, чтобы... Или не только, но для того, чтобы церковь была построена. Господь освобождает меня, чтобы церковь была построена, а не только для моей собственной нужды. Для того, чтобы меня больше ничего не останавливало в построении церкви. Чтобы меня ничто не сковывало для построения церкви. Павел говорит в 7 стихе. Каждому из нас дана милость. Каждому из нас. Павел видит не только себя и свое служение, он видит сразу всех братьев и сестер. Все святые, все братья и сестры в церкви получили дары по разумению Господню. У каждого есть свой дар. Матфея, 25 главе, мы читаем. Четырнадцатый стих. Матфея 25:14. Это все принадлежит к подготовке, не только личной подготовке, но и вообще к подготовке пришествия Христа. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И с другими словами, Господь доверил нам свое имущество. Ты знал об этом? Каждый из нас является владельцем этого богатства. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. А подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя, пойди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне», и так далее. Господин потом подошел, и тот, который 1 талант получил, сказал: «Я знал тебя, что ты человек жестокий, и жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Это значит, Господь доверяет нам что-то и ждет, что мы с этим что-то сделаем, пустим это в расход. Это не значит, что мы получим талант и спрячем его, скажем: «А, я не знаю, что я с этим талантом делать буду, я лучше вот сяду на последний ряд и посмотрим, что там дальше будет. Я ведь не злой, я же не забираю у Господа, я же до сих пор христианин, вот даже в церковь прихожу». А Господь говорит: «Ты злой, злой и ленивый раб». Может быть, он еще и сравнит нас с теми, у кого... А может быть, мы себя сравниваем с теми, у кого 5 или 10 талантов, а у меня ведь только 1. Сравниваем мы себя. Мне здесь не рассказывается об этом, в этой притче. Но мы-то себя сравниваем. Мы нуждаемся в таком понимании, что мы должны понимать, что нам Господь дает. Есть план у Бога, есть порядок, и есть распределение талантов у Бога. Каждый из нас может принять участие в увеличении талантов. Мы также хотим, чтобы те, у кого мало талантов, чтобы они тоже зарабатывали. Те, у кого много талантов, постарайтесь, чтобы те, у кого мало талантов, тоже стали зарабатывать. И это упражнение. Если ты думаешь, что у тебя мало, тебе сложно преодолеть себя в том, чтобы начать зарабатывать на таланты. Павел говорит во 2 Тимофея, 1 главе, 6-7 стихи. 2 Тимофея, глава 1, 6-7 стихи, говорит Павел: «По сей причине напоминаю тебе возогревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, Я знаю, что в тебе есть дар Божий. Это Дух. Так и есть. Дар имеет отношение к Духу, и мы должны его приумножать. Каждый, кто нуждается в церкви. Мы начинаем понимать, сколько у нас талантов только тогда, когда мы начинаем пробовать приумножать эти таланты. Ты просто должен начать. Приходи в общение с другими. Приходи на общение. Начни сам молиться первый. Если все другие молчат, ты начни молиться. Когда ты спортом занимаешься, ты же так делаешь. Когда ты, мяч к тебе прилетает, ты же толкаешь этот мяч дальше. Так же и в молитве. Начни первый молиться. И тогда ты обнаружишь свой талант. Не то, что ты бы что-то бы умел, у тебя были бы таланты к языкам или к искусству. Здесь это не имеется в виду. Здесь говорится о потенциале от Господа, что Он в нас вложил. То есть мы должны это открыть, чтобы действия начались. Открыть мы должны наши дары в церкви для других. В наше время это редкое слово. Наша терминология не всегда понятна всем, которые хотели бы послушать то, что мы говорим. Жизнь — это жизнь, которая приятна Господу. Жизнь, которая приятна Господу. Мы должны упражняться в этой жизни. То есть мы должны стараться участвовать в жизни, которая приятна Господу. А тут сказано еще, что через мое рукоположение получил ты этот дух. Ты этот дар. Дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. У каждого из нас разные очки, через которые мы читаем Библию. А Павел говорит, что мы должны в единстве веры находиться, веры. Он говорит, увеличивай дары в тебе. Приумножай дары, которые ты получил. И так много всего есть, что нужно сделать в церкви. Видишь, если ты видишь, делай. И нужно смотреть на то, где нужны твои действия, и нужно делать, иначе можно говорить, что мне Господь то открыл и это открыл, а посмотри, сколько всего вокруг в церкви, что нужно, должно быть сделано. Павел говорит, что нам Бог дал духа не боязни, нескромности. Он говорит, может быть, Павел говорит, что я не знаю, получится у меня или нет, я лучше посижу в уголочке. Так говорит Павел. Но ты можешь сказать, ну я же ничего не украл, я бы тихонечко посидел бы просто здесь. А Господь говорит, злой раб. Значит, Бог ожидает что-то от нас. Ожидает от нас. Павел говорит, что мы получили дух. любви и целомудрия и силы. Поэтому я хотел бы, чтобы все дары, которые мы имеем, чтобы они все приумножались. Сегодня говорят о том, что модно стала тема, когда одновременно человек делает несколько вещей. Но получается в итоге, что качество-то страдает. В конце концов, мы должны решиться и сказать: Господу, Господь, Ты призвал меня как живого камня в Твой дом. Ты призвал меня не для того, чтобы я лично шел с Тобой этот путь, но Ты призвал меня в церковь и хочешь использовать меня для построения церкви. Это самый великий проект, который есть в этой вселенной. И ты можешь быть полезен для этого проекта. И тебе это не будет сложно. Если у тебя есть видение этого проекта. У нас также есть ответственность. В 1 Коринфянам 12 статье написано, 12 главе, братья говорили между собой, что у меня одному есть там дары исцеления, другому тем же духом мудрость, третьему пророчество и так далее. Но в 12 главе, 7 стихе Павел вынужден был сказать: но каждому дается проявление духа на пользу. Толку для тебя это мало, если ты только для себя используешь этот дар. Тебе дар был дан для того, чтобы другие пользовались твоим даром. И через это получали прибыль, пользу. Если Господь тебе положил в сердце молиться, значит, ты должен молиться. Пусть это будет маленькая, небольшая молитва в церкви, но она вдохновит братьев и сестер. Она, эта маленькая молитва вдохновит и других тоже молиться. Может быть, что ты был тем, кто мяч вернул в игру. У нас обычно бывает представление о том, какой должна быть молитва. Например, что молитва в церкви должна быть немножко другой, чем та, которой я молюсь дома. Здесь, в церкви, мы должны нести друг друга и прославлять Бога. И когда мы один за другим начинаем по-разному благословлять Бога, мы получаем практическое представление о разных состояниях Бога. И когда я молюсь о том, что для меня само собой разумеется, для другого брата это не само собой разумеется, и он получает что-то новое через эту молитву. В 14 главе Римлянам, Это 1 Коринфянам 14 глава, 3 стих. Говорится о том, что
1
Коринфянам 14 глава. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение. 1 Коринфянам 14:3. Для чего? Для того, чтобы церковь могла построиться. Первая Петра, 4 глава. Также говорит о том, что мы являемся... 4 глава, стих... Стих 10 и 11. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Служите тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Поэтому молимся о том, чтобы Господь мог говорить через нас свое слово. И когда кто-то служит, Бог дает ему силу служить, чтобы во всех делах было бы прославлено имя Господня. Дары настолько различны.
10 und Römer 12, Vers 3 und 8, die gehören zusammen, es sind ein paar. Römer 12.
С 1 Петра 4 и 11 и Римлянам 12:3 с 3 по 8 стихи, это параллельные места, которые поддерживают друг друга. Это то, что мы слышим сегодня последние дни. Мы не превозносимся. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры? Или служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, вещатель ли вы, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. Так много даров. И все эти дары по милости, они не разделены так, что вот ты только этим даром владеешь, а он только тем. Мы можем все дары получить, все вместе. В любом случае, мы должны понимать, что мы нужны в церкви. Должен быть кто-то, кто учит. Должен быть кто-то, кто меня увещевает. Я нуждаюсь в этом. Но должен быть тот, кто дает, тот, кто направляет. Кого-то нужно направить. Это, конечно, не пост управленца. И бывает, что ты получаешь образование управленца и получает за это зарплату. Нет менеджеров в церкви или управленцев. Когда Господь нас призывает быть управленцем в церкви, это значит, Он призывает нас к ответственности за церковь. И в этом это нуждается в трудолюбии. Это не значит, что мы будем сидеть и ждать, когда какие-то события будут происходить. Нет. Мы должны трудолюбиво трудиться, заботиться о церкви, трудиться на поприще Господнем. И при этом быть милостивыми, милостивыми, с радостью. А сейчас мы читаем в Ефесянам 4 главе. Он поставил некоторых апостолами, некоторыми евангелистами, кого-то учителями, кого-то пастырями. Пророками, иных евангелистами, те, которые рассказывают Евангелие, некоторых, иных написано. Есть пастыри, есть учителя. Это особенные дары, которые здесь показаны. И Господь действительно призывает к каким-то особенным служениям нас. Но они для того, эти все дары, чтобы хранить верующих. А именно для того, чтобы строить Церковь Господню. Один апостол всегда поставлен для того, чтобы строить церковь. Если апостол есть, то это значит, что церковь тоже должна быть. Есть прям вот особенные братья, которые получили особенную милость для проповеди Евангелия. Они могут прекрасно рассказывать Евангелие, объяснять. А куда они ведут этими своими объяснениями людей? В чем результат их деятельности? Нужно это смотреть. Куда они приведут людей, евангелисты? Они должны их в церковь привести. Служение, раздача евангельской литературы. Ты говорит о том, что ты придешь на небо. А Господь говорит, сегодня ты должен прийти в церковь. Больших евангелических служениях это как-то не учитывается. Самое главное – это вот быть спасенным и прийти на небо. А где же тогда церковь? И поэтому не должно быть служения евангелического, потому что мы все должны быть евангелистами. Мы все должны проповедовать Евангелие. И все должны вести людей в церковь. И
mitteilen kannst.
Господь приготовляет для каждого из нас ситуации, например, среди твоих друзей, среди твоих сотрудников, готовит ситуации, где ты можешь открыть уста и говорить Его благую весть
Евангелия. Ich würde sogar sagen, der Paulus hat an anderer Stelle gesagt, Lehrer haben wir viele.
Павел сказал в другом месте, что у нас много учителей. Их достаточно. Нам нужны матери и отцы. Церковь нуждается в матерях и отцах.
И
в церкви дверь и уши должны быть всегда открыты. Такие нам нужны. Матери и отцы, которые открыты для новых членов церкви, не только для молодежи в церкви, но и для тех новых, которые приходят в церковь. Они не только должны тебе теоретическое Евангелие рассказывать, они должны тебя кормить и заботиться о тебе, как о своем стаде. Как о стаде, вернее. Я подумал, что
ведь... Es ist noch nicht abgegrast.
Что поле или луг, который нуждается в том, чтобы его косить, да, урожай собирать.
Paulus, er kommt nach Korinth nicht mit hohen Worten, menschlicher Weisheit. Er wollte denen nicht irgendwie große
Он говорит, что Павел, Павел не собирался нести теоретические знания людям, какие-то учения, но он хотел Христа принести людям. Он сказал, что я распят со Христом. Чтобы мы сегодня могли, рассказывать силу Евангелия, показывать силу Евангелия, чтобы все наши таланты были активированы. Я должен сказать, что во время коронавируса, когда мы долго сидели одни, по домам, братья и сестры настолько привыкли к этому и отвыкли от социальных контактов и привыкли сидеть в онлайне, и так и продолжают. И, кроме всего прочего, нужно сказать, что нам нужно живое общение со святыми. Я хочу призвать вас, молодежь, встречайтесь друг с другом. Зовите в свое общение взрослых христиан уже со стажем. И если они не хотят, то вызовите их, пригласите их в свое общение. Мы должны понимать, для чего мы существуем. Мы здесь для того, чтобы строить церковь. Сегодня это большая проблема. И сегодня очень многие никак не могут решиться даже жениться, они настолько привыкли к индивидуализму. Нужно понять, что мы должны принимать решения. Жизнь состоит из принятия решений. Однажды я принял решение быть со Христом. И кто-то сказал мне после этого: «Ты вообще-то крещен уже или еще нет?» Он сказал: «Вообще-то нет». Тогда я принял решение креститься. В Библии мы видим, что братья и сестры или люди не ждали долго, чтобы принять решение креститься. Не было такого в Библии. Да, еще мне Господь должен яснее показать. Что еще Он тебе должен показать яснее? Господь нам так много уже показал. Он ждет от нас, что мы отдадим себя Ему, что мы примем решение. Еще в Римлянам 12, стихи 1 и 2, Римлянам 12, 1 и 2 стихи.
Durch das Erbarmen Gottes, dass ihr eure Leiber gebt. Schön. Alle haben ihren Leib gegeben, dass sie hier sind heute.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Итак, вы должны представить свои тела. Сегодня с утра вы проснулись, оделись и потом пришли в церковь. Прекрасно. Вы отдали свои тела в жертву живую, святую, благоугодно Богу для разумного служения вашего. Это ваше правильное служение. Он говорит, что ты не восхотел жертвы, но тело приготовил мне. И Господь тем телом, которое он имел, Он им послужил. Он был довольно молодой, и уже в таком молодом возрасте он уже послужил. Все сделал, что нужно было. Со своим телом. Апостолы, первые ученики, когда было преследование и рассеяние. Все подумали, что все, церковь закончилась. Ничего подобного. Они в рассеянии начали проповедовать слово. И количество учеников росло, и слово умножалось. Так много служения есть в церкви. Есть вещи практические, которые нужно делать. Например, когда я в служении убираюсь в церкви. Но когда я убираюсь в церкви, я могу иметь общение с братьями и сестрами. Это служение в церкви. Можно раздавать Христа в это время, можно общаться о Евангелии. Мы открываем друг другу. Приходим вместе ко Христу и вместе служить. Это же прекрасно. Господь нас благословит. Благословит. Это прекрасное служение, лучшее служение Богу. Сегодня с утра мы отдаем нас Церкви и Христу. Наша жизнь принадлежит Христу. и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И каждому из нас тогда будет показана прекрасная жизнь Церкви. Когда мы даем тела свои в служение, куда я смотрю? Чем я занимаюсь? Сегодня это особенно важно, чем я занимаюсь. Ну, допустим, некоторые спортом занимаются, но другие дома сидят, работают за компьютером. Чем я занимаю себя? Господь Иисус, помоги нам понять и осознанно относиться к тому, чем я занимаюсь каждый день. Я открываю себя Тебе, я читаю Слово. Слово — это такой источник, такой важный источник, с которым мы должны себя занимать. Это наша пища. Господь может обновить наше сознание. Нужно понимать, что чего Бог хочет. Чего же Господь хочет? Мы знаем, что Господь хочет строить свою церковь. Мы понимаем это, но мы до конца не осознаем Его волю. Она, эта воля, в нас должна стать ясной. Ясной должна стать воля Господа –